Итак, друзья, всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие
Дима Смирнов
и Женя Давыдова.
Если вы ищете, куда бы пристроить свои деньги, а из вариантов в голову приходит только недвижимость и фондовый рынок, вы попали по адресу. Поскольку в рамках проекта мы с Димой изучаем, на каких инвестиционных стратегиях зарабатывают люди.
А при этом мы смотрим на стратегии именно с точки зрения инвестора. То есть человека, который не ищет себе вторую или третью работу, и который понимает, что деньги должны работать на него, а не он на деньги. Жень, и знаешь, у меня к тебе прям сразу же вопрос. А ты сама занимаешься коллекционированием?
Знаешь, на самом деле у меня есть небольшое количество монет и купюр с Сочинской Олимпиады и чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Но думаю, что, наверное, нельзя это назвать каким-то настоящим коллекционированием, и за это настоящие нумизматы меня раскритикуют. Поэтому нет, скорее я могу сказать, что у меня нет такого хорошего опыта в коллекционировании. Вот, и может быть, у тебя другая ситуация?
Слушай, у меня на самом деле никогда такого опыта тоже не было, но почему я спрашиваю, да, и почему мы сейчас обсуждаем данную тему? Дело в том, что если мы говорим про инструменты коллекционирования, то ведь их тоже можно рассматривать в контексте инвестиций. Одно дело, мы с тобой, ты знаешь, Жень, постоянно с нашими гостями обсуждаем там недвижимость, фондовый рынок, криптовалюты, какие-то такие стандартные истории, а ведь есть определенный класс активов, да, который такой, ну, не скажу, что посвящен какой-то старине, но так или иначе, который можно покупать, да, держать долгое время, ну и рассчитывать на определенный рост этого самого актива. И вот сегодня хотелось бы пообщаться именно в контексте того, можно ли в какие-то инструменты инвестировать, да, и в какие лучше это делать. Жень, вообще занималась когда-нибудь изучением вопроса инвестирования вот в такие предметы, не знаю, роскоши, коллекционирования, вот чего-то подобного?
Да, Дим, есть небольшое понимание того, что такое в целом альтернативные инвестиции, потому что инвестирование в предметы коллекционирования – это часть таких вот альтернативных стратегий инвестирования, да, к которым относятся там, в том числе хедж-фонды, IPO и прочее, биткоин, там, криптовалюты – это тоже альтернативные виды инвестирования, и в эту категорию входят в том числе и предмет нашего сегодняшнего разговора – предметы коллекционирования. Вообще есть рекомендация о том, что в портфеле должно быть там, от 5 до 10% альтернативных инвестиций, и это объясняется тем, что альтернативные инвестиции, они как бы у них отсутствует корреляция там, с фондовым рынком, да, за счет чего обеспечивается более низкий риск портфеля, и в некоторых случаях, возможно, более высокая доходность, но сейчас мы не будем об этом говорить, потому что не это фокус. И знаешь, сегодня по этому поводу, чтобы лучше разобраться в теме коллекционирования, мы пригласили Алексея Маркова, кандидата экономических наук, автора бестселлера «Хулиномика» и одноименного YouTube и Telegram-блогов. Помимо этого, Алексей является инвестором с более чем 20-летним стажем. Алексей, приветствую.
Привет всем, спасибо за приглашение. Надеюсь, что сегодня что-то вам интересно расскажу.
Ну, я думаю, так и будет определенно. У нас настроен, так сказать, боевой. Вообще, у меня, друзья, сразу такой вопрос. А что мы подразумеваем, когда говорим про вот такие альтернативные инвестиции? То есть, что это вообще такое? То есть, что это за класс активов или что это за предметы?
Ну, смотри, мне не очень нравится термин альтернативный, потому что, ну, альтернативные чему? Фондовому рынку, ну, их достаточно много, да, вы уже упомянули. Те же самые депозиты, что же не фондовый рынок? Я предпочитаю называть вот эти вот нетрадиционные инвестиции – это активами, приносящими радость. Вот мне кажется, что их самое такое удобное, самое понятное определение – вот то, что приносит радость, помимо денег.
Круто.
Прекрасное определение, по-моему, да.
Ну, и здесь у нас масса всего. Кому-то приносит радость NFT, например, да. Эти картинки обезьян, уникальные картинки обезьян, которые как будто бы ни у кого нет. Хотя, ну, для меня это довольно странный такой предмет инвестирования. Но есть же похожие какие-то альтернативы, которые не очень странные. Там вот эти вот всякие предметы из компьютерных игр, какие-то там сундуки, ящики из Steam. И действительно, люди есть, которые инвестируют, которые строят каких-то ботов, покупают, перепродают там дороже что-то. Ну, то есть там это все как-то выглядит поначалу довольно заумно, но принцип понятен. То есть ты коллекционируешь какое-то нечто, что нужно еще кому-то, и оно там со временем дорожает. Вот. Но приносит ли это радость, вот здесь большой вопрос. Мне кажется, что вот все, что в цифровом виде находится, ну, как-то маловато. Ну, другое дело, там, не знаю, может быть, есть какие-то фанаты, вот играют там в этом, в контру, и у них там какой-то уникальный нож, я не знаю, за 150 тысяч рублей, и вот он приносит им радость, они вот им режут проклятых террористов, а через год перепродают его там за 200 тысяч рублей. Ну, вот, наверное, да, в этом случае радость имеется, но я все же говорю про другое, я говорю про какие-то очень материальные вещи, то есть прям максимально материальные, то, что можно не только на что можно смотреть, но и трогать, разглядывать, поворачивать и даже и нюхать иногда, а может быть даже и глотать.
Угу. Слушай, Алексей, мы знаем, что в твоем инвестиционном портфеле есть какие-то вот такие редкие экземпляры монет, да, вроде бы даже виски, лего. Можешь ли подробнее рассказать, вот, что у тебя вот в портфеле, да, в плане таких вот инструментов, которые приносят радость?
Я завел 4 таких вот раздела нетрадиционных. Они, кстати говоря, абсолютно публичные. Можно на моих... Ну, есть такой сервис, я пользуюсь Snowball Income, где можно просто ткнуть на ссылку, и там будет написано прям весь список, что у меня в портфеле есть, как он рос, как он падал, за сколько я что покупал и когда. И можно даже какие-то метрики посмотреть. А самое главное, можно сравнить с фондовым рынком. Так вот, я там завел несколько таких вот портфелей, приносящих радость. Я, честно говоря, не помню, с чего начал. Мне кажется, я начал с Magic the Gathering. Это карточная игра, кто не знает. Появилась она 30 лет назад. Практически, кстати говоря, ровно 30 лет назад. У них был вот юбилей совсем недавно, месяц, буквально в прошлом месяце. И с него я начал, потому что я очень давно играю в эту игру, и как-то она вот меня... она сама по себе коллекционная, то есть там она изначально, но изначально многие карточки имели там коллекционную ценность, и со временем выяснилось, что ценность эта растет. Это вот с этого я начал свой, так сказать, альтернативный вот этот портфель. Потом я увлекся инвестициями в вино, но чтобы действительно рассматривать вино как инвестиции, во-первых, нужны очень суровые такие условия хранения, которые далеко не каждый может у себя воспроизвести в квартире, ну, в доме возможно, но, тем не менее, это нужно делать специальное такое место, чтобы вино там хранилось. И плюс вино для того, чтобы его хранить, вино, которое хранится, оно обычно стоит либо дороже, чем вот то, что мы привыкли пить, условно говоря, либо по-хорошему надо покупать прям действительно очень-очень дорогие вина, которые со временем будут дорожать и делаться вкуснее. И поэтому я как-то от вина отошел и решил, что гораздо проще инвестировать в виски, если брать уж алкоголь, потому что гораздо проще с условиями хранения, и хотя тоже есть там уровень такой, что можно купить бочку себе, она будет лежать там где-то в Шотландии и дорожать еще быстрее, чем бутылки, но тем не менее это тоже, наверное, другой уровень, не то, что мы покупаем там лучшее бордо или лучшую бургундию ящиками, которые там где-то лежат, сейчас мало кого есть такая возможность, особенно тех, кто живет в России. А вот что касается виски, по-прежнему эта возможность остается, и здесь мы можем покупать действительно просто бутылками, как-то их хранить, не очень сильно заморачиваясь по поводу, как с вином, например, да, вино может испортиться, если... А виски, он все-таки напиток крепкий, и хранить его гораздо проще. Так, это второй, да, портфель я писал. Дальше монеты. Ну, монетами я увлекался очень давно, прям с детства. Как-то вот еще при Советском Союзе было такое... Ну, как бы традиция, что ли, да, что если кто-то монеты собирает, и какие-то знакомые, каких-то родителей куда-то едут, ну, вот какую-то монетку из ГДР они привозили, из Венгрии они привозили, и так вот, как эта коллекция детская образовалась, потом уже в студенческие годы я ездил, у меня такое есть место культовое в Москве, так называемая Таганка, Гончарный переулок, рядом с магазином «Нумизмат», и там вот была такая, типа, барахолка, и, кстати, остается, где можно было монет приобретать, и тогда я собрал свой первый, так называемый, портфель. Но это была детская коллекция. Все монеты мира, то есть монеты всех стран мира. Это был, естественно, самый-самый низкий номинал, то есть буквально там по одной копеечке из каждой страны. Но, тем не менее, вот в какой-то момент у меня было там 200 стран или около того, которые существовали на... То есть эту детскую коллекцию невозможно продать, потому что никому не нужен мелкий номинал. Вот, но, тем не менее, как предмет для гордости он был. Ну, там, я думаю, что все собирали вот эти юбилейные рубли советские. Тоже была такая мания у всех. Но у них огромный тираж. И, кстати говоря, кто собрал когда-то всю эту коллекцию, ничего на ней не заработал. Еще у нас есть лего. Лего — это, конечно же, такая больше больше по приколу, больше не для заработка денег и не для сохранения. Мне просто стало интересно, как это работает. Я наткнулся, по-моему, в журнале Forbes была статья интересная, как какие-то исследователи, причем наши отечественные, провели вот такой анализ, что же дорожает в конструкторах Лего, почему и как, и там какие-то базовые советы они дали. И вот я попробовал, думаю, если я начну собирать вот такой портфель из Лего, что же произойдет? Ну, и, кстати, оказалось, происходит все довольно-таки интересно. Особенно интересно становится, когда рынок падает, а вот эти вот покупки, они почему-то не падают. И мне стало от этого все более интересно, я решил, что стоит продолжать и стоит как-то об этом рассказывать. Так, собственно, я и пришел к вот такому публичному портфелю из активов, приносящих радость.
Получается, что основные критерии, по которым вы выбирали предметы для коллекционирования своего, это первое, да, это есть, ну, как бы то, где есть экспертиза собственная, да, то есть если это вот эти вот карточки игровые, то, соответственно, вы сами в нее играли и понимаете, что из этого ценно, что нет. Второй, насколько я поняла, из рассказы – это, ну, такой довольно, наверное, низкий порог входа, да, то есть мы не говорим про предметы искусства, дорогие картины Пикассо.
Да, кстати, это прочее. Очень хорошее замечание. Я думаю, что я вот про это не сказал, а, пожалуй, действительно, это одна из причин, по которой я начал собирать, потому что это легко, да, то есть бутылка виски, даже дорогая, хорошая, ну, будет, ладно, она будет стоить 10 тысяч рублей. Или там, а гравюра там, не знаю, какая-то, которая представляет какую-то ценность, она уже будет стоить там 40 тысяч рублей. Тоже карточка магии, можно купить там набор какой-то или пачку за, ну, несколько тысяч рублей. Монету тоже, несколько тысяч рублей, и эта монета будет представлять коллекционную ценность, и она будет дорожать. Так что хорошее очень замечание. Действительно, низкий порог входа – это то, о чем я не рассказал, но вы очень правильно подметили.
Угу. И получается, да, у нас вот этот вот список, да, это с низким порогом входа, и, наверное, те, которые не требуют какого-то очень требовательного, да, хранения, то есть мы, как бы, получается, вы не инвестируете в вино, потому что там должны быть специальные погреба, например, да, соответственно, в виски в бочках это тоже требует определенного хранения, то есть это те предметы, которые можно вот хранить у себя дома, буквально там в шкафу, и которые в целом имеют вот эту вот такую особенность, да, всех предметов коллекционирования, это некая уникальность и ограниченность тиража, да, то есть, ну, нет смысла коллекционировать, наверное, обычные рубли, которые у нас есть, да, потому что их очень много, и они не внесут в себе вот эту вот ценность.
Да, совершенно верно, здесь вот тираж, неважно чего, и карточки, и бутылки виски, кстати говоря, тоже не имеет смысла покупать себе Джонни Уокер или там, что вы пьете, если он стоит на каждой полке в каждом магазине. Понятное дело, что это не редкость, и со временем он не подорожает, потому что выпускается колоссальным тиражом. Так же и с рублями, так же и с карточками, так, и, кстати говоря, и с конструкторами тоже. Может быть, сейчас как раз давайте углубимся немножко в Лего. Там... Что интересно, что есть сайты, которые отслеживают ценность, ну, стоимость конструкторов, популярность разных тем, то есть там же множество, это больше 20, я даже сказал, наверное, больше 30 или 40, то, я могу ошибаться, может, их и сотни вот этих разных тем, но самые популярные это Лего Сити, потом, что у нас Звездные войны, ну, их довольно много, порядка, наверное, вот таких известных, там, 20, но вот тех, что не вошли вот эти в чарты, их, я думаю, что гораздо больше, потому что куча всяких сетов и тем были там придуманы 10 или 20 лет назад, и потом просто закрыты, и сейчас они не очень кому-то интересны. Но смысл в чем? Если тема очень-очень популярна, значит, ее выпускаются огромные тиражи. И тот же самый Lego City не имеет смысла никакого собирать, потому что конструктор будет у всех, он выпущен там десятками тысяч коробок, и поэтому уникальности у нее никакой не будет. Здесь нужно смотреть что-то иное. То есть люди должны хотеть, желать его купить, при этом он не должен быть у всех. То есть это должна быть какая-то не то что редкая, но такая желаемая тема, как, например, вот «Хоббит и Властелин колец». Конструкторы довольно редкие, а вот поиграть в них хотят, то есть детям хотят купить очень многие. И они там и аукционы какие-то устраивают, и какие-то по специальным акциям их продают. То есть надо очень четко смотреть что редко, что нет. Ну, а самые такой, наверное, желаемые – это конструкторы, которые внезапно вышли из обращения, а самые интересные, которые вышли из обращения типа в момент продажи или очень быстро. То есть их не успели еще много купить, а потом по какой-то причине компания Lego и решила изъять их из магазинов. Почему такое может быть? Например, вот такой самый яркий случай, что Lego, я не помню, когда это было, ну, условно говоря, 10 лет назад, примерно, как может быть 5, может быть 15, но примерно 10 лет назад у компании Lego есть такой принцип, они не воспроизводят ничего военного у себя в конструкторах. Нет у них... Mm-hmm. То есть, ну, там есть вот эти рыцари, ковбои, там пираты, но касательно вот вооружений это табу. Не производит. То есть компания Lego производит только радость, а ничего военного она зареклась, в общем, производить. Не, mm-hmm. не производит. И у них есть, тем не менее, какие-то модели техники, там машины, экскаваторы, самолеты, вертолеты, чего только нет. Так вот, выяснилось, что один из конструкторов очень интересного такого вида, какой-то вертолет, выяснилось, что у него есть военное назначение. А выяснилось, это типа в момент уже, когда коробки были завезены в магазины. Я не помню, как он называется, но прошел, как бы компания сразу решила, что нет, мы отзываем. То есть им кто-то там раскрыл глаза, смотрите, вы выпустили военную игрушку, чего вы никогда не делаете. Компания Lego заявила, что все это больше не продается, и все магазины заставили это прекратить продавать этот товар. Но не все магазины послушались. Некоторые успели что-то там заныкать и распродавать. И сейчас там конструктор, который стоил, я не знаю, условно, 5000 рублей на Авито, это какой-то вертолет полувоенный, он на Авито стоит типа 45 тысяч рублей, вот этот конструктор, потому что кто-то когда-то добежал до магазина, а может быть, это был один из владельцев, а может быть, там кто-то находился в этот момент и понял, что снимает с полки навсегда и решил парочку себе прихватить. Так вот, вот такой случай, естественно, вот такие вещи, они наиболее ценны для коллекционеров, потому что тираж очень маленький, вот, ну и, не знаю, стоит ли об этом лишний раз говорить, но, конечно же, речь идет об абсолютно полностью закрытых коробках, которые никто никогда не вскрывал, и как только кто-то что-то вскрыл, сразу же ценность падает. Более того, даже дефект какой-то небольшой на самой коробке, он тоже снижает ценность конструктора для коллекции, для дальнейшего хранения. Поэтому хранить нужно довольно бережно, от детей беречь. И действительно, в шкафы, в коробке надо куда-то чердаки, подвалы, далеко очень все прятать, чтобы сама коробка даже не испортилась. Ну и более того, они же, если оставить ее на солнце, например, она, ну, рядом с окном, цвета выгорят, она тоже станет не такой приятной для коллекции.
Мне, кстати, здесь есть тоже что добавить. Я, готовясь к нашему сегодняшнему подкасту, нашла довольно интересное исследование про инвестиции в Лего. И вот там разбирались различные, ну, типа, категории наиболее прибыльных вот этих вот наборов Лего. И выяснилось, да, вот как уже было сказано, что наиболее прибыльные, да, являются такие узкие коллекционные. Причем здесь тоже есть, скажем, такая своя политика, наверное, да, то есть если прибыльными являются там коллекции Гарри Поттера, то коллекция фантастических тварей, она уже не является настолько прибыльной, потому что, ну, как бы сообществом поттерианцам, да, любители Гарри Поттера, они не очень любят вот этот вот мир фантастических тварей, поэтому это не такое прибыльно. Вот. При этом из интересного, детские наборы и наборы для девочек, они абсолютно не прибыльные. Вот. И еще что мне как бы запомнилось, это тот факт, что вот в этом исследовании рассказывалось про элементы, которые делают этот набор Лего более дорогим. То есть если больше модель, если больше составляющих в наборе, чем больше набор, тем он дешевле стоит. То есть маленькие наборы, в которых маленькие детальки, они, скорее всего, будут прибыльнее, чем большие наборы, ну, как, наверное, Сокол Тысячелетия, где очень-очень, ну, как бы большой набор, он, возможно, будет не таким прибыльным, как если какая-то маленькая коробочка с очень-очень маленькими детальками. Там даже какие-то специальные свои метрики вели, как price to pieces, да, ну, то есть какие-то такие аналогии к фондовому рынку, вот, и, ну, как бы там действительно статистически были найдены закономерности о том, что вот такие вот факторы, как величина набора и вес вот этих вот, ну, вес набора, ну, то есть чем меньше набор, чем меньше в нем вес, то есть детальки маленькие, тем более можно ожидать хорошую доходность.
Выяснилось, что лучше растут с годами маленькие наборы, в которых там, ну, меньше нескольких сотен деталей, и поэтому, ну, некоторые какие-то есть удачные инвестиции и в большие наборы. Например, вот хорошо очень растет коллекция Lego Architecture. Это знаменитые мировые здания. Вот они более-менее растут нормально. Они у меня есть тоже в портфеле. Это там Статуя Свободы, Нью-Йорк, Париж, Трафальгарская площадь, Белый дом. Вот такие вот штуки. Вот они у меня все есть, и они действительно выросли. Ну, здесь еще вопрос, выросли они после введения санкций, хотя на самом деле, или нет. Хотя на самом деле я смотрю, я примерно год назад начал вот свой этот эксперимент, и даже с учетом того, что я покупал что-то в ноябре, когда там, я имею в виду в ноябре 2021 года, когда рынок был на самых пиках, и, казалось бы, я купил конструкторы дорого, но нет, они, видите, как-то оказалось, что не коррелируют с фондовым рынком, и сейчас цены, ну, довольно заметно выросли, хотя я старался, конечно, брать что-то там по акциям, каким-то там скидкам, но, тем не менее, если я просто захожу и вбиваю тот же самый конструктор на Яндекс.Маркете, сколько он стоит, причем я выбираю самый дешевый, там же обычно много продавцов тебе предлагают, их там на том же Озоне, неважно где, на Wildberries, я выбираю самый дешевый, чтобы как получить его реальную стоимость сейчас, и она уже по каким-то конструкторам там 50, кому-то даже на 60% выше.
А вот, кстати, в тему обмана, например, даже если мы говорим про Лего, насколько часто тут подделывают наборы, то есть можно ли нарваться на мошенников, вот, или в этом рынке такого нет?
Я, честно говоря, я не знаю, то есть вот я думаю, что, наверное, какие-то дорогие наборы уже умельцы китайские подделывают. То, что совершенно точно известно, что карточки магии, вот там совершенно точно есть подделки, и это... И, кстати, в монетах тоже есть подделки. В монетах с этим, как сказать, немножко попроще. Почему? Потому что есть довольно широко распространенные услуги, да, по сертификации монет. То есть можно отдать монету нумизмату, он ее посмотрит, вы ему заплатите, там, условно говоря, там, 1000 рублей, и он скажет, нет, это никуда не годится, это подделка. Или, наоборот, скажет, все нормально, монета хорошего качества. И есть такая услуга, называется слабирование. Это когда монету помещают в такую пластиковую капсулу, слаб называется, заносят в каталог, и нумизмат, эксперт, определяет ее степень сохранности. Степеней сохранности довольно много, и самое, ну, как они между собой коррелируют, это, если сказать, шкала Шелдона, это, собственно, шкала сохранности монет. И по ней классифицируются все монеты в мире несколькими, ну, точнее, многими организациями. Ну, есть какие-то известные, есть какие-то менее известные. И вот у нас есть... наверное, 2-3 точно. Я думаю, что даже больше, но вот известные 2-3 организации, которые занимаются вот экспертной оценкой монет. Можно туда монету принести свою, заплатить небольшие деньги, и через какое-то время, там обычно это пару недель, эксперт ее оценивает и пишет, вот этой монеты сохранность, например, там MS-63. MS – это mint state, то есть очень-очень высокого качества. Самая крутая монета, то есть прям, которая никогда нигде не ходила, это 70, MS-70, то есть в суперкачестве. Но, в принципе, монеты со штемпельным блеском, такие блестящие, по которым лучик бегает, когда ты ее вращаешь в свете там лампы, они, вот, соответственно, имеют сохранность там MS-60, 61, 62, а все, что выше, уже это, в принципе, довольно дорогие монеты, и цена может отличаться очень-очень сильно от степени сохранности. То есть там она непропорционально растет. Грубо говоря, монета MS-62 может стоить, ну, там какой-нибудь рубль серебряный николаевский, может стоить там 15 тысяч рублей, MS-63 может стоить там 25 тысяч рублей, MS-66 может стоить 200 тысяч рублей за ту же самую абсолютную монету, и причем на глаз вы даже, может быть, и не поймете, чем они отличаются. Они примерно одинаковые, примерно так же блестят. Ну, вот одна чуть-чуть сильнее блестит, вот на этом все. Или наоборот, одна чуть тускнее, но вот на ней нет каких-то там характерных царапин, ее никто там ничего не оттирал. И не эксперту, конечно, здесь разобраться сложно, но вот есть вот такие услуги по экспертной оценке. Если мы говорим уж про карточки магии, вот здесь уже гораздо сложнее, потому что здесь таких служб, которые отличают подделки от настоящих редких карт, в таких служб, я, честно говоря, не знаю. Здесь надо обращаться к каким-то, не знаю, искать опытных каких-то людей или, может быть, даже в какие-то другие страны придется обращаться, потому что у нас такого, я не знаю, здесь только все на доверии, может быть, какие-то там продавцы постоянные, какие-то люди, которые управляют клубами, может, у них какой-то есть опыт, но в случае с карточками магии вот эта проблема довольно острая, что можно нарваться на подделку, и определить ее довольно сложно, потому что китайские мастера-умельцы, которые работают в типографиях, они вот за последнее время очень сильно свое мастерство подняли.
Это правда, да. А, кстати, вот немножко тогда зафиксируем тему монет. Интересно ваш опыт услышать. Вот вы инвестируете, получается, в монеты, а это монеты какие-то конкретные, то есть, например, только монеты России, да, там условно серебряные. Вот. Или в целом все монеты по миру смотрите. Вот мне просто интересно понять, если я хочу заняться коллекционированием, как раз-таки, возможно, ну, определенных монет, а вот с чего мне начать, да, и как, возможно, к этому процессу подойти максимально структурированно, чтобы, ну, для меня этот порог входа был достаточно легким.
На самом деле, это действительно тема для отдельного разговора. Может быть, я даже вот своего знакомого эксперта нумизмата вам подброшу в качестве собеседника. Мне кажется, он гораздо все может подробнее вам рассказать. И с таким сознанием дела. Я здесь больше как, конечно, любитель. И такой я только пробую, первые шаги делаю. Но то, что я понял вот за этот год, когда начал инвестировать, что надо брать монеты в хорошей сохранности, надо брать монеты не очень большого тиража, ну, и наоборот, если тираж очень большой, тогда надо искать монеты в более, еще в более высокой сохранности, в более высокого качества. Мне кажется, что у нас имеет смысл инвестировать в монеты российские, потому что они здесь дешевле. Конечно, у нас есть и интересные там, и коллекции, где можно купить там, серебряные доллары или там, немецкие монеты, но они у нас все равно будут дороже, чем если поехать в Германию и там их начать покупать. Поэтому мне кажется, что вот у нас есть такое... Ну, это не то, что конкурентное преимущество, но имеет смысл, конечно, монеты покупать Российской империи и ранее Советского Союза. Они тоже там есть серебряные, вот, там рубли, полтинники 20-х годов, 20 века, они тоже вполне очень-очень могут быть интересны. И там порог входа, но это действительно несколько тысяч рублей за монету в хорошей сохранности, которая может подорожать со временем. Поэтому, то есть не потому, что они мне там больше как-то нравятся, хотя у них есть, на мой взгляд, какая-то эстетическая ценность, на них приятно посмотреть, подержать в руках, но вот я выбрал для себя Российскую империю. При этом тоже надо понимать, чем она старше, то есть если мы углубляемся в, например, начало 19 века или тем более там, брать какие-то монеты там, начала 18 века. Ну, сам распространенный это вот монеты николаевские. Мне кажется, что вот их прям очень-очень много. Вот, а все, что раньше Николая II, там вот прям нужно уже иметь и глаз наметанный, и понимать, что там сразу резко же начинает качество падать у них, у какой-то средней монеты, грубо говоря, екатерининской, качество будет, конечно, ниже, чем у монеты николаевской, потому что, ну, просто больше гораздо времени прошло, их сложнее найти, они будут, естественно, дороже, монеты более старше, и... Соответственно, чем они будут дороже, тем больше будет желание у всяких негодяев их подделать и вам впарить ее как настоящую. То есть здесь шанс нарваться на подделку выше становится, чем дороже монета, чем она интереснее, собственно говоря, для подделки. Потому что смысл подделывать советский какой-то там полтинник, который стоит 5000 рублей, ну, и когда можно подделать монету, которая стоит 500 тысяч рублей, затратив примерно те же самые усилия. Ну, понятно, что будет подделывать.
А вот вы говорите про монеты небольшого тиража. А есть какой-то, я не знаю, ресурс, да, где можно посмотреть, это монета большого тиража или нет? Например, да, я там у бабушки находила какие-то монеты, и вот мне казалось, что это вот будет стоить супердорого. Как понять, действительно это будет стоить, ну, вообще чего-то, да, или это просто какая-то обычная монета, которая там лежит с советских времен?
Здесь, ну, насколько я знаю, каталогов несколько. Самый известный – это каталог Биткина. Он есть в онлайне, можно посмотреть. И цены отслеживаются как? По аукционам. Тоже есть несколько сайтов, где выставляются монеты, и регулярно проходят торги, то есть прям каждый день. Можно даже посмотреть цены на Авито, но там они, как правило, рассчитаны на вот действительно какого-то лоха, который вот решил с бухты-барахты что-то купить себе красивенькое, и он может купить там реальную монету в два раза дороже, чем она, чем покупал бы он ее на аукционе. Это вот сплошь и рядом. И там тоже может быть разброс, там одна монета может продаться за 30 тысяч, та же самая в другом городе может продаваться за 15 тысяч, прям в том же самом даже состоянии. Ну, то есть непонятно, на кого это рассчитано. То есть понятно, на кого? На лохов. И здесь, ну, понятное дело, что нужно как какое-то базовое здравомыслие проявить, и не просто вот я решил вложить 100 тысяч рублей в монеты, и хоп, побежал на Авито и купил себе 3 монеты, и вот теперь я сижу с ними. Потом выяснится, что они даже за 10 лет не станут дороже, потому что ты их просто очень дорого купил. Это, ну, то есть бросаться не надо, конечно же, лучше как-то заручиться советами более опытных товарищей, посмотреть, почитать литературу, посмотреть эти каталоги. Каталоги, они есть и бумажные, есть и электронные, и мне кажется, что здесь уже правильнее будет и взять консультацию у какого-то специалиста, который просто объяснит какие-то базовые принципы, что, куда. Ну, совсем базовые я объяснил, да, сохранность и тираж. Ну, вот потом тоже надо смотреть, здесь мы уже как-то приближаемся к фондовому рынку, есть и сезонность, потому что люди эти с металлоискателями ходят летом, собирают клады, потом их осенью продают.
Вот это неожиданно, кстати.
И монеты дешевеют, соответственно. Ну, потому что, а откуда еще браться из, ну, с монетам новым? Только из-под земли. И второй важный фактор, мы можем смотреть, в отличие, кстати говоря, от нумизматов, которые могут быть далеки от биржи, биржевую цену золота и серебра. И монеты действительно, они не так сильно следует, но какая-то зависимость есть, и можно посмотреть, что, смотрите-ка, так, золото упало, значит, наверное, сейчас неплохое время для покупки золотых монет. Это принцип примитивный, но может казаться, что он лучше, чем какие-то другие принципы, которые там, которые, или, например, чем человек, который этого не знает и не думает о том, что сейчас золото стоит дешево, а серебро дорого относительно прошлых каких-то цен, и он будет делать наоборот, да, там, когда серебро дорого, он его будет покупать, а надо в этот момент его продавать. Ну, это базовые вещи, но здесь, мне кажется, людям, которые имеют опыт инвестиций на фондовом рынке, им немного здесь проще ориентироваться, если они знают, что есть еще у монеты есть еще цена металла.
Получается, что исходя вот из того, что у нас разные еще и материалы, да, производства этих монет, то сейчас, ну, на золото в рублях, во всяком случае, оно стоит, ну, довольно дешево, да. И получается, что если там кто-то присматривается к тому, чтобы начать коллекционировать там какие-то золотые монеты, то сейчас, ну, кажется, вот из этого параметра, да, довольно неплохой момент для того, чтобы это начать.
Да, мы говорим сейчас, если мы находимся в ноябре 2022 года, это неплохой момент для покупки золотых монет, совершенно верно.
Ну, слушай, ну тогда как удачно, что мы записываем этот выпуск, возможно, после того, как мы его послушаем, точнее, наши слушатели, да, вот, можно будет присмотреться к такому виду инвестирования. А у меня, на самом деле, такой вопрос, уже более, возможно, общий. А мне интересно, а в чем преимущество таких альтернативных инвестиций по сравнению с другими? То есть я уже понял, да, исходя из нашего разговора, что это может выступать таким неким инструментом защиты, да, что он по факту не всегда коррелирует там, с тем же самым фондовым рынком. Но есть ли еще какие-то преимущества, ну вот помимо того, что это дарит счастье, ну и такой отрицательной корреляции?
Ну, я думаю, что там не то, что нет корреляции, они, может быть, даже и отрицательно скоррелированы, то есть они действительно очень сильно помогают справиться с просадками портфеля. Ну и то, что они дарят счастье, мне кажется, что это настолько недооцененный фактор, что надо про него там рассказывать, кричать. Это действительно круто. Даже там вот есть какую-то гравюру, я купил вот как раз 3 года назад, переезжал в новый дом, и, ну, как-то удачно. Причем я купил ее, по-моему, даже на Озоне. То есть ни с кем не торговался. Естественно, я там переплатил, но она уже там подорожала. Но мне же на нее приятно смотреть. Вот она мне висит на стене. И очень прекрасно я на нее смотрю и радуюсь. То же самое там с монетами. Их можно держать в руках, там крутить. Ну, когда они вот в этих капсулах уже не так удобно крутить, но, по крайней мере, ты их тогда не испортишь. Мне это нравится. С конструкторами тоже. Их можно как-то рассматривать. Да, их можно там погреметь. Вот там... Надеюсь, что слышно.
Слышно было. Слышно, да.
А с виски вообще хорошо. Можно открыть и выпить. И здесь, понятное дело, что нет у меня цели взять через 10 лет распродать свою коллекцию виски и нажиться. Я не собираюсь на это наживаться, но может выясниться, что через 10 лет назад бутылка, которую я купил, условно говоря, там за $50, она стала стоить $500. Это вполне вероятно. Вероятно, что так и не будет, что она так и останется стоить $50. Вот, но с какой-то вероятностью, если я с чем-то угадал, мне будет просто гораздо приятнее выпить. Она, конечно, вкуснее от этого не сделается. Хотя вот тоже, говоря с винами, там вина вроде как какие хорошие вина, они делаются вкуснее, хотя в какой-то момент они, наоборот, начинают терять качество. И здесь тоже важно слишком долго не прождать. Вот с виски нет, такого не происходит. Они становятся реже, потому что их как раз люди вскрывают и выпивают, и поэтому они дорожают именно поэтому. То есть редкие какие-то бутылки, особенно у которых есть год розлива из бочек по бутылкам, такие бутылки ценятся гораздо-гораздо выше, чем все остальные, и даже, казалось бы, какие-то, ну, супер распространенные, там, не знаю, самый такой Мерседес, король в мире виски, это Макаллан, естественно, все про него слышали, все знают. У них есть стандартная линейка, там, вот это 12-18 лет, еще там какие-то вот есть Gold. Ну, это вот такой, хоть это и сингл-молты, то есть односолодовые, это большей частью ширпотреб. Но если на них стоит год урожая, они сразу дороже, и, что интересно, лет, наверное, ну, 10 назад, да, там, году 12-15, произошло какое-то внезапное переключение виски, которое было разлито в 20 веке, то есть там типа в 99-м даже году, не так давно, но вот типа за 10 лет до того, как произошло, но что-то вот хоп, переключилось у коллекционеров, и начали они резко дорожать. Именно бутылки прошлого века, потому что, ну, может быть, потому что они прошлого века. Хотя это в годах не так много, то есть там 98-й, а если уж говорить там бутылки, которым 30-40 лет, они подорожали очень сильно, именно потому что, наверное, их с каждым годом остается все меньше и меньше, больше-то их не может стать, да, их понемногу вскрывают. И сейчас они имеют очень большую ценность, и именно инвестиционную тоже, потому что уж такие бутылки имеют смысл, конечно, как-то копить, и их будет легко продать на каком-то аукционе и обогатиться на этом. Может быть, вы слышали, история-то была про мужика, шотландца, по-моему, или англичанина. Короче говоря, он сыну на каждый день рождения дарил бутылку виски, разлитую в этом году, там стоял вот этот год разлива, как раз, по-моему, про Макалла нашла речь. И на там какое-то 18-летие, или 21-летие, наверное, да, когда он стал совершеннолетним, вот у него оказалась такая коллекция виски, и выяснилось, что она стоит, ну, то есть ее хватает на обучение там, в самом престижном британском вузе, или даже там на покупку дома хватало, потому что вот, папаша озаботился. Вот. Понятное дело, что пить его, наверное, в этом смысле нет смысла, да, но продать такую коллекцию уже гораздо проще, чем если у тебя в подвале где-то какая-то случайная бутылка. А здесь прям действительно прям тематическая такая коллекция. Вот каждый год один и тот же бренд, вот он покупал, и такое коллекционирование, оно имеет, безусловно, и такой практический очень смысл. Они не только радость приносят, но еще и деньги.
А значит ли это, что мне нужно теперь там, условно, каждое 1 января приходить в магазин и покупать там какой-то виски, да, который я буду покупать каждый год, либо вот такие, когда мы говорим про, ну, более, да, коллекционные, да, напитки, они покупаются с аукционов.
Ну, смотри, в магазине не сработает, потому что в магазине просто не продается виски с годом розлива. Там будет просто написано 10 лет, но там не будет написано, когда он разлит. То есть оно просто какой-то рандомный 10 лет. И точно есть магазины, где продаются виски с годом, но они, во-первых, будут стоить неожиданно дорого, да, то есть если там бутылка какого-нибудь там же Макалла 18-летнего стоит, не знаю, ну, пусть будет 10 тысяч рублей, то бутылка Макалла, где будет написано год розлива, она будет стоить уже там в 2-3 раза дороже. Идея покупать такую бутылку, это, конечно, хорошая идея, но вот когда ты делаешь это в магазине, где там еще куча всего стоит, это будет немножко, как сказать, неприятно. То есть, ну, здесь что можно посоветовать? Ну, наверное, надо обращаться в виноторговую компанию, где, во-первых, на таким клиентам, особенно если ты регулярно делаешь, дадут скидку, дадут и сразу же, может быть, какие-то, если ты возьмешь несколько бутылок, потому что, конечно, лучше покупать не по одной, там, а по 2-3 одного и того же сорта, одного и того же года, чтобы там в процессе проверять, не испортился. Там имеет смысл, да, уж как у меня в портфеле, почему он такой успешный, один из самых успешных как раз портфелей на сервисе Snowball. Там я покупаю это по цене оптовой, а цену отслеживаю розничную. Поэтому это, конечно, такое лукавство, но тем не менее можно всегда проверить, сколько стоит та или иная бутылка, а я ее покупаю, потому что я покупаю много, мне делают скидку именно как оптовому покупать.
Ну, правильно я понимаю, вот исходя из всего рассказанного, что получается, ну, во всяком случае, если мы говорим про инвестирование Лего, в вашем случае вы не рассчитываете на то, что там через какой-то промежуток времени вы продадите и, скажем, обкэшите, да, свою стратегию?
Ну, скажем так, я это не исключаю, но и надежды особо на это не питаю. То есть мне кажется, что теоретически это возможно. Опять же, кто знает, во что выльется эта коллекция, как вот этого мужика, который собирал бутылки и виски. Да. Понятное дело, что с каждым годом делать такую покупку, наверное, становилось все дороже и дороже. Вот, но также но она вылилась в коллекцию, да, в которой действительно обладает какой-то стоимостью, потому что там вот типа 20 бутылок виски, и там они прям вот по годам стоят. Очень коллекционеру такое понравится, да, богатому. А что касается Лего, вот мы пока не знаем, что понравится коллекционеру. Типа, может быть, весь там какой-нибудь набор из 25 разных конструкторов на тему Супер Марио, или там, не знаю, на тему Майнкрафта, или на тему миньонов. Ну, мы не знаем, да, что будет представлять ценность через 20 лет. И, возможно, что-то вырастет, да, такое. Может быть, меня что-то заинтересует, то, что приобретет вот какую-то такую действительно коллекционную ценность, а не просто вот какую-то радость, да, обладания. Но здесь, наверное, нужно иметь какую-то страсть, да, к этому, быть фанатом этого там Лего, ну, или чего, о чем мы говорим. То есть, с одной стороны, надежда небольшая на это у меня есть, а с другой стороны, все-таки это не цель, конечно, обогатиться с помощью инвестиций в Лего, у меня цели такой нет.
И здесь, кстати, у меня такой вопрос, чтобы все-таки, ну, на инвестиционную тему, что называется, а если мы говорим про какую-то доходность потенциально, да, вот если мы говорим про такие альтернативные инвестиции, то сколько вообще это может приносить?
Ну, есть компании, которые отслеживают индексы, самые известные, по-моему, сейчас, ну, их много довольно, но самые известные, по-моему, Knight Frank индекс, то он не лакшери, а может быть, я не помню точно, как называется, но если вы поищите эту компанию Knight Frank индекс или арт, что ли, он как-то так, там многие, там отслеживаются и машины, и часы, и сумки, и что-то не отслеживается. Так вот, виски дорожал, по-моему, за последние лет 20, чуть ли не на 10% каждый год стабильно, а в коронавирус еще сильнее, потому что, видимо, все начали употреблять, распаковывать свои коллекции, и виски подорожал очень сильно, особенно вот редкие, особенно азиатские, особенно прошлого века, там прям колоссальный был скачок, там 2 года по 30% виски росло. С машинами тоже, почему-то ретро-автомобили, они вот скакнули довольно сильно. Что еще? Ну, то есть скакнули как там? Речь идет про, если там говорить про 10 лет, про сотни процентов, то есть там 400-500%, это лучше фондового рынка. Вот, ну или, по крайней мере, наравне, но надо понимать, что все эти активы, их довольно сложно продать мгновенно. У них довольно низкая ликвидность у всех. И конструктор ты будешь как бы, за сколько ты его продашь на Авито? Ну, может быть, ты ее полгода там будешь продавать. Или это бутылку виски, если это речь не про коллекцию, не про аукцион. Конечно же, здесь имеет большое значение ликвидность, и вот это подорожание, его можно потерять просто и там из-за спреда, да, из-за того, что ты не можешь продать ее по рынку, тебе нужно делать скидку, если ты хочешь быстро ее продать. И, конечно же, тоже надо следить за тем, что богатые в основном люди могут себе позволить долго ждать, там, долго искать покупателей. Нет необходимости спешить, чтобы быстренько окэшиться. И как раз я тоже много раз рассказывал, что это одно из отличий капитала богатого человека от небогатого, это ликвидность этого капитала. Богатый человек всегда будут свободные деньги, либо способ быстро обналичить деньги. И он отчасти поэтому богатый, потому что у него, когда мимо него пролетает какая-то интересная возможность купить там коллекцию какую-то, которую человек хочет очень быстро продать и получить деньги, вот ее, соответственно, с большой скидкой может получить человек, тот человек, у которого капитал ликвиден, и он может быстро достать деньги. В случае и с монетами, и с конструкторами, и с виски, и с карточками магии, это все надо очень четко понять, что это неликвидные абсолютно инвестиции, и нужно иметь и достаточный капитал, чтобы в эту сторону диверсифицироваться, и место, где их хранить, и нервы, и выдержку, чтобы ждать момент, удобного момента для продажи.
Мы тут, получается, так очень органично подошли к нашему разделу про недостатки, да, инвестирования. Получается, что вот опять же, суммируя, что было сейчас сказано, недостатками инвестирования вот в предметы коллекционирования является низкая ликвидность. В большинстве, наверное, случаев это еще и большой порог входа, да, но если мы там не говорим про перечисленные сейчас стратегии, если говорить там широко про коллекционные предметы.
Ну, если, да, там часы, машины, да, конечно, там речь идет про десятки, а может быть, сотни тысяч долларов.
Да, и вот, наверное, я бы еще тоже сказала, что к недостаткам относится вот, ну, необходимость, наверное, получения каких-то таких специфичных знаний о предмете, да, то есть если там про монеты, вот мы там взять рандомную монету просто Советского Союза, не получится, скорее всего, на этом заработать, нужно получить больше знаний, специфики, возможно, проконсультироваться со специалистом, и тогда уже только начинать. Вот. И, ну, я бы тоже отнесла это как к недостатку. Наверное, это отсутствие пассивного дохода, да, то есть это такая стратегия, где вы не будете получать какие-то дополнительные, там, не знаю, купоны, дивиденды с того, что вы держите эти активы. Это чисто на то, что там в какой-то момент, возможно, данный актив, он будет переоценен в другую сторону.
Да, я думаю, здесь все очень правильно подмечено, и думаю, еще есть один недостаток, ну, я уже про него рассказал, это хранение. Если уж, особенно там машина, да, ну, где тут ее хранить, там, если у вас парк из 10 ретро-автомобилей, понятно, что это нужно быть уже очень богатым человеком, чтобы себе там гараж как-то обустроить. Даже и про конструкторы, и про для виски, вина нужен какой-то там погребок, да, для конструкторов нужен какой-то отдельный шкаф, так же, как и для карточек. То есть здесь это для монет нужен, ну, хотя бы там какой-то ящик, да, в которую... Потому что монеты чем хороши? Они очень маленькие, при этом могут быть дорогими, и их вот становится очень удобно красть, поэтому этом, да, и как-то то есть, взял, сложил в карман и был таков, что называется. Здесь риск, конечно, есть совершенно другой риск, чем нежели там купить там облигации на те же самые деньги, да. Ну, наверное, можно как-то их с брокерского счета украсть, но это очень-очень сложно, да, по сравнению с тем, чтобы проникнуть в квартиру. Поэтому, кстати, многие коллекционеры, они свой адрес очень не афишируют, либо вообще все хранят в каких-то отдельных местах, не там, где они живут.
Дим, расскажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления сложились о таком виде инвестирования, как коллекционирование, и хотел бы ты себе добавить что-то из редких предметов в портфель?
Ну, во-первых, я вспомнил начало нашего сегодняшнего выпуска, когда ты меня спросила, был ли у меня опыт коллекционирования. Я в целом сначала сказал, что нет, а вот сейчас в процессе нашего диалога понял, что я в свое время очень любил играть как раз-таки в Counter-Strike, и я там своего рода тоже коллекционировал вот эти различные там, ну, оружие и ножи. Правда, всегда получалось мне это продавать в минус, поэтому, видимо, я был неудачным инвестором в этой стратегии. Вот. Но так или иначе, шутки шутками, действительно, мне стало это интересно, и, наверное, больше всего меня сейчас заинтересовала вот эта история как раз-таки с наборчиками Лего. Конечно, жалко, что их нельзя открыть. Я чувствую, что если я буду покупать, то у меня будет такой соблазн. Но так или иначе, ну, меня прямо это действительно заинтересовало, захотелось погрузиться в эту тему чуть глубже. Вот. При этом все равно я для себя сделал такой вывод, что, наверное, это, во-первых, да, все-таки не пассивная стратегия инвестирования. То есть ты здесь, наверное, вряд ли найдешь подрядчика, который будет все это анализировать за тебя, вот, а ты просто знаешь, Жень, то, что, ну, я очень люблю такие пассивные инвестиции. То есть в данном случае это, видимо, такая, ну, в кавычках, активная стратегия, да, когда ты выбираешь себе некое хобби или что-то, что тебе нравится, и начинаешь изучать, погружаться, ну, и параллельно вот покупать, да, какие-то такие приятные, вкусные лоты по хорошим ценам, которые тебе подворачиваются. Вот, наверное, у меня основной вывод такой, Жень, может, у тебя какое-то другое мнение?
Я согласна вообще со всем, что ты сказал. Еще бы я здесь добавила, что вот у меня сложилось впечатление, что вот подобные предметы коллекционирования — это прекрасный подарок каким-то близким людям, да, то есть если как бы есть желание приносить какую-то пользу, вот у меня вот в последнее время я там брату дарила своей недавно рожденной племяшке на день рождения, на вот день родов я подарила ей там акции Apple. Вот. И мне кажется, что подобного рода предметы, это тоже хороший подарок для близких, которые, ну, как бы в худшем случае, да, ты просто там соберешь этот набор лего, либо выпьешь виски, а в лучшем случае ты сможешь там обеспечить человеку, не знаю, тот же хороший вуз. То есть если там... Мне очень понравилась история про какого-то шотландца или англичанина, которому отец дарил каждый год по бутылочке виски, и из-за этого у него сложился очень хороший капитал. Вот в такой парадигме я бы рассмотрела и, возможно, даже кому-нибудь из близких друзей либо родственников в ближайшее время что-то подобное подарю.
Слушай, ну прям подписывайся под каждым словом, и я думаю, на этом мы будем очень плавно заканчивать наш сегодняшний выпуск. Напоминаем, друзья, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы, кстати, уже выложили контакт гостя и все его ресурсы, да, на которых можно посмотреть там за его портфелями и в целом изучить то, что он делает.
Конечно же, мы рекомендуем ставить 5 звезд и лайки нашему подкасту. Вам не сложно, а нам приятно.
Все так, и, друзья, спасибо, что слушали данный выпуск, и желаем удачи, и всем пока-пока.
Пока-пока.
Спасибо за приглашение. До новых встреч!